Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, четверг, 10 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ну как программа «Отбой»? Мы продолжаем работать в рамках специального выпуска, но по привычке обозначаем наше время, время нашего с вами общения, как программа «Отбой». Я думаю, что и в нынешнее время мы тоже перейдем к... Со спецвещания на вещание регулярное через какое-то время, но пока вот так, пока вот так. Итак, специальный выпуск на радиостанции «Говорит Москва», специальная военная операция на Украине, день 15-й, ну и наша такая вывеска, программа «Отбой». Для того, чтобы с нами связаться, у вас есть несколько вариантов. Вариант первый — это чатик на Ютубе. Кстати говоря, вполне себе приличный, как оказалось, канал общения. Там стало... Вернее, не так. Там бывает душно. Там бывает, люди общаются о своем, о девичьем совсем, да? Вот. Там бывает по-разному. Вот. Но в целом вполне можно работать. Не всегда, но вполне можно. Для того, чтобы его увидеть, надо набрать в поиске на Ютубе «Говорит Москва», соответственно, и там увидеть этот выпуск, который прямо сейчас идет в прямом эфире. Вот, значит, второй вариант ответа — это... способы коммуникации. Это Telegram-бот. Для того, чтобы в него написать, надо в Телеграме в поиске набрать «Говорит МСК-бот» латинскими буквами. Трофейными буквами, можно так сказать. И, соответственно, сможете писать. Но если в чатике на Ютубе вы можете общаться и между собой, как люди и делают. Мне кажется, они приходят, знаете, как... из одного эфира в другой, в смысле, путешествуя между Ютуб-трансляциями, телеканалами, да, вот забредают к нам, что-то пообщаются, идут дальше. Даже какие-то встречи назначают. Встретимся там в таком-то чате. Наблюдаю за этой жизнью, честно говоря. Пока не понял суть этого явления, но сразу видно, у людей много времени. Значит, ну и последний классический способ — это смс-сообщение. Для того, чтобы смс-сообщение я увидел, вам надо его направить по номеру 8-925-88-88-948. И телефон прямого эфира, который нам обязательно сегодня понадобится, 8-495-7373-948. 8-495-7373-948. 7-3-7-3-9-4-8. Дэн Павлов спрашивает меня в Телеграм-боте, давно ли были в Макдональдсе? Смотря с какой целью. Вот с целью, не связанной с потреблением продуктов питания или чего-нибудь, был, ну, несколько месяцев назад. С целью потребления еды, которая там продается, было очень-очень давно. Я не считаю это... возможным для себя потреблять подобные продукты, да, поскольку как бы состав для меня не оптимален, да, того, что там подают, несмотря на то, что у них там есть вроде и салаты и прочее, поэтому вот я не питаюсь в таких вещах и никому не рекомендую. Но вот тоже сегодня на эту тему была новость, что Coca-Cola там что-то сначала приостановит, потом уйдет, потом подорожание на все ее продукты. И были какие-то сожаления, что это массовый продукт, люди там ежедневно потребляют, будут страдать и так далее. Я решительно не понимаю, зачем взрослому человеку в сознании Coca-Cola пить. То есть я допускаю, что, наверное, с вискарем, да, есть любители там, как-то, да, вот в таких целях. Но чтобы там осознанно, да, запихивать в себя такое количество сахара, и при этом, ну, не ощущать каких-то там проблем, да, впоследствии, да, я не понимаю, зачем. Вот, ну, правда, да, как еще называют иногда кровь Микки Мауса, да, это смешно. По дорожной ситуации 7 баллов. Это уже больше, чем обычно, но еще не критично. В перспективе также 7, повышения не ожидается, но ситуация выглядит что-то тяжеловато уже для 7 баллов. Я бы сказал, уверенные 8, судя по затруднениям. Вот, что еще? Я вот думаю, несмотря на, так сказать, специальность наших выпусков, да, и те обстоятельства, в которых мы живем уже много, как бы, дней, наверное, по погоде надо начать, да, по погоде. Потому что с погодой вообще какая-то происходит непонятная история. Елена пишет, диетическую колу пьют диабетики, очень выручает. Не знаю, честно говоря. Так, Василий. Добрый вечер, Александр, помогите, не могу понять, почему растет стоимость энергоносителей. Нефть, газ, ведь Новак заявил, что все контракты выполняются в полном объеме. А там же и нефть и газ, они же у нас теперь биржевого определения цены. А биржа реагирует и не только там на высказывания Трампа или Илона Маска в Твиттере, но в том числе и на заявления нашей или белорусской, например, Минобороны. Вот. Лимузин опоздал в театр на квартет И. Печаль. Не могу вашу печаль разделить, но, наверное, для вас это печально. Что можно вместо Макдональдсов? Предлагаю пельменное. Да можно все, что угодно, если вы понимаете, зачем. Потому что вообще у нас тоже, да, такая тема. Там же называется, иногда мы в эфире берем, у нас люди едят черт знает что. Вот бесплатных туалетов поубавится, это правда. Но я считаю, честно говоря, я считаю, что это не бог весть проблема, потому что не бывает это место пусто, да. Я думаю, что так или иначе что-то появится или это заработает, потому что вы же обсуждали сейчас эту самую национализацию. И вот президент подчеркнул, например, буквально там новости, там, 5 минут, 10 минут, там идет мероприятие, и вот он подчеркнул, что права иностранных инвесторов, остающихся в стране, должны быть надежно защищены. А для тех компаний, кто уходит из России, нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Сегодня на одной из радиостанций я слышал тоже комментарий какой-то подробный на эту тему, и кто-то рассказывал про донецкий опыт. В Донецке это дело переименовали в Донмаг, продают примерно то же, да, вот, и как бы, и, ну, в общем, кто хочет, да, вот у него есть возможность не в Макдональдс ходить, а в Донмаг. Вот, я не сторонник, говорю, вообще такого типа питания. Вот 790-й пишет, уход Мака большая удача, он задушил кучу конкурентов. Я думаю, что работать будет, потому что Макдональдс, насколько я помню, если правильно помню, он на 100% на наших продуктах работает. То есть никаких там поставок замороженных котлет откуда-то нету. Вот. И для того, чтобы вот поставщиков и производство продуктов питания в этом смысле сохранить, я думаю, он будет работать в какой-то перспективе. Но Геннадий Демьянов, например, собрался, как он пишет, жрать кошек, собак в лаваше. Не знаю, зачем он это делает, но не могу его остановить. Бон Джови Джон спрашивает. Александр, вам не кажется, что после закрытия ресторанов Макдональдс, Бургер Кинг, KFC доставщики еды взбунтуются 60% вдоль доставки? Этот криминал хлынет на улице Москвы. Как вам такой расклад? Мне страшно. Мне не страшно, честно говоря. Я не думаю, что вот это намоленное место такого кулинарного, скажем так, наслаждения, да, останется пустым. Рим Третий пишет, крымский опыт тот же самый, не переживайте. У нас в Крыму KFC, CFC и автокафе на месте западных аналогов. Крошка, картошка рулит. Вообще, на самом деле, я вас призываю, да, если вы употребляете фастфуд, вот серьезно как-то к этому отнестись и это очень серьезно дозировать. Потому что в наши с вами годы вот такое неконтролируемое потребление вот этого всего наносит жуткий ущерб здоровью. И я не шучу, да. Это в 20 лет можно это проглотить и, соответственно, ну, без последствий обойтись. Я не знаю, честно говоря, как это люди делают самостоятельно с собой, да еще колой запивают. И больше меня все вот восхищает. Борис сейчас пишет, никогда в жизни ничего в Макдональдсе не покупал, честное слово. Вот, значит, я думаю, что вот каким соображением хотел поделиться. Въедешь мимо, видишь очередь, да, стоит в Макдональдс, автомобильная, да, и там в том числе автомобили, но достаточно дорогие. И вот можно как бы увидеть, как люди, да, в автомобилях там за серьезные миллионы рублей покупают вот это все мешками и тащат к себе. У человека 100% есть деньги на то, чтобы нормально питаться. Он может зайти и купить кусок мяса в соседней или любой другой кафе. Почему они это делают с собой? У меня есть подозрения, да, потому что все-таки технологически Макдональдс, это же история очень технологическая с точки зрения пищевой промышленности. Там этот вкус, он рассчитанный, в него попадают. Как звали повара-то известного телевизионного? Джейми Оливер. Джейми Оливер снимал эксперимент, когда он детям показывал, из чего состоят эти наггетсы. Он показывал, как их готовят. Вот дети сидели, он показывал кожу, кости, я тогда все это молол. И они говорили, фу-фу. А когда он уже сделал наггетсы и пожарил, они с радостью съели, потому что у них ассоциативная цепочка не срабатывает. Что вот из отходов получается такая как бы штука, да. Вот. И то, что вообще фастфуд, да, все вот эти быстро углеводные, жирные вещи, они как бы привлекательные, да. Вот. А Макдональдс, я думаю, что это плод очень там серьезных экспериментов. Очень серьезных экспериментов, потому что действительно это, как это, аттрактивная, да, еда, очень сильно привлекающаяся, привлекающая людей, да, и как бы с таким вкусом, который нравится большинству. Поэтому и я думаю, что это результат технологии. Но это мои соображения, то есть я не считаю, что я там истина в последней инстанции, просто я как-то на эту тему думал. Единственный плюс Мака — единое понятное качество. Со скоростью обслуживания давно проблема. Роддер нам пишет, Роддер. Вот в этом смысле соглашусь. Мой знакомый, хороший Дима Стешин, военный корреспондент, вы наверняка слышали, знаете, да, вот он говорит, я когда в каких-то жутких далях, там, например, африканских каких-нибудь, да, нахожусь, где национальная кухня, ну, вообще неизвестно что. Я иду в Макдональдс, потому что там примерно плюс-минус понятно, да, и риск, соответственно, налететь на незнакомые продукты, которые могут на русский желудок лечь неправильно, меньше. Но Григорий из ПБ жалуется, что в Макдональдсе пиво не продают. Про пиво отдельно мы с вами говорили неоднократно. Увлеклись мы в, скажем, эту, совсем в какую-то сторону не политическую, но тем не менее интересно, вызывающую, так сказать, резонанс. Дэн Павлов пишет, что парфюмерная компания разрабатывала специально, чтобы запах был один и тот же во всех ресторанах. Курс Биг Мага все-таки показатель. Фаст быстро, фуд еда. Вот ответы на вопросы, почему к нему очередь. И вообще, знатоки кофе всегда любят кофе в Макдаке. Кофе тоже интересная тема, да. Кофе — это один из самых маржинальных продуктов вообще. Вот вы, когда на заправке заправляете бензин, вы думаете, что заправка зарабатывает в основном, то есть на бензине она зарабатывает какие-то безумные деньги. Нет. Безумные деньги она зарабатывает на кофе, который вы там покупаете. Я видел какой-то отчет достаточно старый, там что-то 400% влет получается на кофе. Да? Вот, поэтому то, что в Макдональдсе хороший кофе, да, по этим же причинам. Потому что маржа высокая, можно, соответственно, качественным кофе привлекать дополнительных пользователей. «Хватит про еду», — пишет профьюзер. «Кушать хочется за рулем уже». Стратегический инвестор пишет. «Летом Макдональдс пролежал 2 месяца на открытом воздухе. Никаких следов гниения или плесени». Я видел какой-то эксперимент. Там гамбургер пролежал несколько десятков лет. Ну, в каком-то виде. И тоже, ну, выглядит он, конечно, помято, прямо скажем, но никаких таких нету у нее, вот, органических нарушений. Такое часто говорят по поводу хлеба, что вот есть хлеб неправильный, который не американский этот бутербродный, такой квадратный, что вот он не плесневеет. Там есть нюанс. Там в тесто добавляется спирт, поэтому оно не убивается. Ну, я так слышал. Вот. Кофе на заправках, попкорн в кино. Самые маржинальные товары. Если вам покажут, из чего делается вареная колбаса, вы наверняка не то что не будете ее есть, а потом еще от одного вида вам станет плохо. Николай пишет. Николай, я имел отношение к пищевой промышленности достаточно долго. Я вот этих байк вам про колбасу, как сыр делают, да, что такое, какие сычужные сыры, какие несычужные, чем они отличаются, я могу очень много рассказать, да, из чего что готовится, как это пахнет и как это выглядит. И действительно, пищевая промышленность вообще не для слабонервных людей. Вообще, ну, то есть, действительно, если знать, как это выглядит при приготовлении, да вы поговорите с каким-нибудь человеком, который, например, в, не знаю, там, ну, в 2000-х работал в Макдональдсе. Это вот с барменами лучше не разговаривать на эту тему, лед и пена друг бармена, да, а вот с работниками Макдональдса, про, ну, по крайней мере, в те времена у меня были несколько товарищей, которые там подрабатывали, это тоже жуткая история, вам не захочется ничего больше никогда. После армейской столовой все залетает на ура, это лимузин нам сообщает, опоздавший на квартеты. Вот, не надо про еду, пожалуйста, не надо про еду. Какой Макдональдс, сейчас же пост. Василий спрашивает, а зачем есть колбасу постоянно? Я не понимаю, но перекусить раз или два, когда нет ничего. Василий, я вам скажу больше. Я не понимаю, зачем ее есть вообще. То есть вот подобные продукты, я знаю, зачем их придумали. Это способ хранения продуктов, ну, в такой среде, где с хранением туго. Когда у вас нет холодильника, да, когда у вас, ну, вот это же все из достаточно отдаленного прошлого продукта. Вот, зачем это едят? Ну, как, я не знаю, это как каждый день тушенка питаться. Вот, то есть, когда в походе, нормально, да, понятно, что вот способ такой хранения еды. И с колбасой примерно то же самое. Ну, наверное, там, исключая какие-нибудь супер эксклюзивные сорта, ну, которые тоже смысл. Ну, приду, со мной бесполезно разговаривать, у меня слишком специфические на нее, скажем, воззрения. Так, значит... Давайте про погоду я вам скажу и пойдем пообсуждаем что-нибудь, связанное с политической ситуацией, а не только с едой из Макдональдса. Вечно недовольный, пишет Алексей. И благодаря технологиям в пищевой промышленности у нас теперь нет голодающих вообще. В мире есть. В мире есть, это да, гигантская проблема, что выбрасывается еды больше, готовой, да, переработанной, чем... Нужно было бы, чтобы всех голодных накормить, и при этом существует голод, это очень серьезная проблема. И две проблемы, перепроизводство, да, и, соответственно, голод. И как это уложить в какую-то логику, непонятно, но вот люди выкидывают очень много еды, и очень много людей голодают при этом. Так, с погодой, кстати говоря, это жуткая история, сегодня прям утром было очень... Неприятно на улице. Я уже как-то привык переходить на весенний месяц. Март, который по Вильфанду, в общем-то, зимний. И вот сегодня утром был неприятно удивлен. Значит, смена погоды, говорит нам госпожа Позднякова. Это главный специалист Московского метеобюро. Смена погоды произойдет в выходные. И потому что погода уже станет облачной, вновь будут осадки. Возможен небольшой снежок. Минимальная температура в субботу, видимо, ночная, минус 8, минус 10. А дневная положительная, плюс 2, это в эту субботу. И дальнейшее повышение произойдет в воскресенье, 1 плюс 3 днем, до минус 5 ночью. Холодный северо-восточный ветер сменится северо-западным и не очень сильным. Вот, и, собственно, почувствуем, что в субботу и в воскресенье в дневные часы к нам вернулась весенняя мартовская погода с оттепеля. Что господин Вильфанд нам докладывает? Что дневная температура достигнет положительных показателей на этой неделе. То же самое он про субботу говорит, про существенное потепление. В воскресенье, по его мнению, правда, до плюс 7. Вот, и, соответственно, так в дальнейшем и будет продолжаться. Мягкие и теплые воздушные массы ожидаются, не очень понимаю, что это. Ну вот, как-то так, значит, в ближайшее время вроде станет поинтереснее. Ну, а в дальнейшем будем встречать весну. Каких-то данных про то, что вернутся холода опять, нету. Нет. А у нас в Крыму снег пошел, сообщает Третий Рим. 558-е, вот смотрите, да, насколько это влияет. Да? Погода мерзопакостная, да и люди кругом такие же. Василий напоминает, что по предыдущей нашей теме, что от переедания умирают больше, чем от голода. Так, так, так. Ну, что сейчас хочется рассказать вам? Сейчас, значит, ну вот, перед началом нашей встречи, не знаю, как сейчас, началось совещание, заседание правительства, совещание с членами правительства Владимира Путина. Тема — меры по минимизации последствий санкций для экономики. Вот, много сказано, да, поручения, в том числе и поручения по программе компенсации детского отдыха, как в прошлом году. Опыт есть, ну, есть вот указания на то, что спрос на отдельные группы товаров вырос, как в такие моменты, и что все проблемы эти будут решены. Значит, вот интересное о странах, которые к нам санкции ввели. Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно выглядит, тем более мы все свои обязательства по поставке энергоресурсов выполняем в полном объеме, все поставляем, что должны. Как бы цены растут, рост цен на нефть в США, вот. Ну и, собственно, после объявления о запрете доступа российской нефти цены выросли. Вот, значит, также он про США добавил, что они пытаются договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. Уже и с Ираном готовы помириться, и в Венесуэлу поехали договариваться. То же самое, он считает, будет и с нашей страной, поскольку мы с этими партнерами, которые не признают эти действия, найдем решение ко всем проблемам. Значит, он поручил выработать дополнительные механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов. 500 миллиардов на выплаты на детей будет направлено. Детский туристический кэшбэк, я вам сказал. Значит, зарубежные партнеры, по его словам, сохраняют заинтересованность в сохранении поставок нашей сельхозпродукции. Значит, потребовал решительно действовать в ответ на закрытие предприятий и вводить внешнее управление. Это, кстати, уже обсуждали. Вот, Минпромторг отчитался и рассчитывает, что все участники рынка будут сдерживать цены на значимые продукты. И президент распорядился довести до начала, до конца всю начатую стройку и не допустить появления новых обманутых дольщиков. Ну, кстати, тяжелая же история, да, с нынешней ситуацией по курсу и так далее, да, достаточно такая непростая, скажем так. Вот, ну, думаю, что последим, что еще расскажут по этой встрече. Там вот Силуанов там рассказывал про ее финансово-экономическую войну и про дефолт Запада перед всеми обязательствами с заморозкой наших резервов, что нанесен вред мировой торговле, но не нами, да. В общем, посмотрим. Что хотел еще сегодня обсудить с вами, помимо Макдональдса, тепла, да, весны, которую мы все ждем, и так далее. Вот ужасы пищевой промышленности начали люди. Про крыс, которые в промышленную мясорубку попадают, и так далее. Но сейчас уже не так. Вот, помимо этого, хотел пару слов сказать о переговорах, которые прошли в Турции, Россия, Украина. Ну и еще по текущей повестке, в том числе и по спецоперации, конечно же, рассказать вам пару своих мыслей, да, и обсудить и биолаборатории, и вот те документы по наступлению на Крым и Донбасс, которые были найдены. Сделаем это с вами после выпуска новостей. Давайте послушаем, что же там произошло важное. Может быть, что-то из новостей в повестку наших обсуждений возьмем. Ну и напомню, готовьтесь звонить по телефону прямого эфира.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, четверг, 10 марта, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. По привычке говорю, что это «Отбой», а это на самом деле у нас продолжается спецвыпуск нашей радиостанции, информационный спецвыпуск, военная спецоперация на Украине, день 15-й. Но по привычке мы маркируем 2 часа нашего общения с вами, кстати, иногда бывало и 3, как программа «Отбой». Продолжаем общаться, у нас есть и чатик на Ютубе, да, для этого, и телеграм-бот, и смс-сообщения, и так далее. Давайте поговорим, если есть как желание рассказать про что-то, про свои впечатления, да, про свои какие-то мысли по ситуации. Тема-то она плюс-минус одна, да, то есть это происходящее на международной политической арене, плюс, соответственно, все обстоятельства, включая эти санкционные истории, включая с теми, кто ушел, не ушел и вернулся, санкции, так называемые, грядущую национализацию, как ее называют, я считаю термин неправильным, потому что это не национализация. Ну, вот все эти вещи. Если есть какое-то мнение, звоните. Ну, и я хотел еще по поводу переговоров в Турции поговорить. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, алло, здрасте. Здрасте, здрасте.
Вам спасибо за эфир, Юрий Палашко. До размышления, знаете, может быть, все-таки заживем как-то по-новому и научимся, вот, ну, вернемся, как бы, такие вот силы к нам вернутся, да, что мы сами себя будем содержать, сами, ну, то есть, минимально зависеть. То есть, как говорится, я вот такой часто придерживаюсь формулировки, все, что не делает, все к лучшему.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что санкции — это шанс для ряда наших, скажем так, отраслей бизнеса?
Да, для нас всех, и отраслей, нас с вами, как бы, вот, да, да, к сожалению, несмотря на то, что я там не сторонник, да, что нас заблокируют, мы занавес вот этот, я, конечно, нет, но просто, может, все-таки мы, ну, да, как говорится, первую ступень прошли, подготовительную, и сейчас такая самая, наверное, сложная ступень, вот, после 8 лет вот этих, да, полусанкций, конкретные уже санкции, чтобы мы поняли, что надо все-таки, что мир, ну, не будет там все время должен, и мы как бы будем жить, да, кайфовать там, извиняюсь за выражение, вот, за деньги покупая.
Вы знаете, вот тоже к вопросу, санкции, кому санкции, а кому, соответственно, последствия. Сегодня общался с человеком, у него там товарищ занимается там бизнесом, да, бизнесом, в том числе ранее занимался, сейчас и закончилось, конечно, в эти дни, связано с частым посещением Польши. Вот. И он говорит, вроде бы санкции-то вводятся про нас, для нас и против нас, а подорожание жизни, причем какое-то очень такое серьезное, да, оно происходит там. И там большие вопросы, почему? Почему это происходит? Почему там суп, да, ну, жур по-польски, стоил 5 злотых, а сейчас сразу 12, там же, да, за неделю поднялся. А почему в Германии, да, там тепло, там одних денег стоит, потом других резко, ну и прочее, и прочее, и прочее. А в Италии, в Германии, везде какие-то наблюдаются подражения и вопрос у местного населения. Мы же вводим санкции против России, а не против себя. Они против нас пока ничего не вводят. Откуда это начинается история? Василий пишет, удивлен был отказом шейхов от общения с Байденом. Они всегда были одними из первых союзников. Но тут вопрос же, он же их сколько довел? Сколько? И Трамп, помните, тоже там с ними общался по-разному. Вот. И мне кажется, они как раз ждут на нормальных условиях, да, как могут, соответственно, с ним поговорить. Потому что, я так понимаю, как я слушал сегодня специалиста, не знаю, насколько это специалист глубокий, но вот он объяснял это так, что они свою сланцевую, легкую, да, должны чем-то разбавлять. Раньше разбавляли Венесуэлой, а потом ее сами же и забанили, да. Вот. И с иранской, по-моему, тоже была такая история. Не уверен, да, могу путать сейчас. Вот. А потом они закупали нашу нефть. И у них увеличение добычи по сланцу, соответственно, нужно больше. А тут отказ, и сразу рост цен. Василий пишет, у нас для общения с шейхами есть Рамзан. Это правда абсолютно. Невежда пишет, Если это передача активов во временное управление трудовому коллективу, то это, конечно, не национализация. Если будет настоящая национализация, то наступит тотальная война отъема российских активов за рубежом, корабли, недвижимость, самолеты и техника. Эта спираль с каждым днем будет разрушающей со всех сторон. Я не считаю, уж извините, что этот самый трудовой коллектив может науправлять что-то, особенно с большим бизнесом. Хотя, ну вот, мне кажется, что все-таки специально люди должны это делать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Да, здрасте.
Ну, да, согласен. Я то, что словосочетание национализация, оно неправильное, да, потому как все производство находится в частных руках, да, и сами точки зачастую это франшиза. Ну, если мы говорим про общий тип. А скорее отказ от франшизы с сохранением логистической цепочки. Ну, здесь это достаточно просто сделать. Вот те же булочки, все это мы производим здесь.
Да? Ну да, да, вывеску поменял, и все.
Но есть проблема. Тот же самый производитель автомобиля, да, ну, здесь мы уже как бы цепочку эту налаживать будем крайне долго, да, определенные проблемы будут. Сегодня вот Google Pay, кстати, отключил абсолютно все карты, перестал работать. Со сменой региона, вполне возможно, это можно будет исправить, но определенное неудобство есть. В целом, ну, какая-то апатия сейчас наступила, надоело уже, много всяких проблем за свою жизнь увидел. Ну, что-то, наверное, просто подотдохнуть надо. Бизнес абсолютно остановил, потому что, ну, бессмысленно, да, продавать что-то, чтобы потом купить дороже, или этого не будет, ну, просто все вот остановил и решил немножко отдохнуть.
Наверное, но мне кажется, не самое работать. Дурное решение это, да, вот не самое дурное. На панике принимать решение, ну, не на панике, там, на расстройство, например, не очень хорошо.
Как бы поторговать поторговали, да, поторговали в хороший плюс, просто, ну, дальше возникает вопрос, да, этот хороший плюс его хватит на буханку хлеба или это будет чего-то много. Куда-то в валюту не совался, в акции не совался, да, там, человечек с утра проснулся, на 1,5 миллиона что-то купил, попал на 450 тысяч комиссий, о которой не знал. Был очень счастлив. Например, вот такие происходили на
каких-то
вещи. А так, в целом, ну, все меняться сейчас будет, да, достанется абсолютно всем. То есть, ну, Visa, MasterCard себя показали, сейчас все давай Union Pay, там, в том числе и в западных.
Вот, кстати, вот вопрос, смотрите, да, вот вы как человек, который, что называется, не совершает ни импульсивных, ни компульсивных действий. Вот все побежали вперед бежать за Union Pay, кобрендинговые карты, во всех чатах летают списки этих банков, этот банк не берите, он все равно под санкциями, здесь условия лучше, а этот питерский банк поднял на 500 рублей стоимость, что-то там комиссия. Вопрос, зачем вот мне, например, этот самый Union Pay? Я во Вьетнам, Китай и так далее не собираюсь. Если мне нужно будет что-то на Алиэкспрессе, так все равно пока с логистикой проблема. А так там карту МИР принимают.
Находимся мы здесь, да, первое, что я сделал, это заказал физические карты МИР, виртуальные у меня были, да, ну, то есть как бы это явно не помешает иметь на всякий случай. Отложил какое-то количество наличных денег на случай, если там опять же пойдет что-то не так. Ну вот, а Union Pay, ну, лететь сейчас куда-то, ну, если там острой необходимости нету, ну, это глупо, да, то есть я почему не летал после открытия Египта в Египет, потому что он был открыт для Украины, это было дешевое направление, и там, ну, если у нас есть определенная категория людей, которых образно называют «тагию», ну, вот, там были украинцы, а я молчать бы не стал, и, ну, собственно говоря, была бы какая-то проблема. Это вот причина, почему я не летал в Египет. Сейчас, помимо Египта, ну, там, полпланеты, ты можешь столкнуться, да, с абсолютно неадекватным поведением, которое, ну, мне, ну, абсолютно не нужно. Поэтому, ну, придется посидеть, подождать, а там, ну, видно будет.
Ну, кстати говоря, вот Григорий из ПБ сейчас из Египта, спасибо большое, нам докладывает, что с сегодняшнего дня карты не работают в Египте, только наличка. На прошлой неделе он докладывал в целом, что люди отказываются уезжать, несмотря на проблемы грядущие с картами, да, меняют путевки и так далее. Украинцев нет. Вы знаете, наша одна гостья, Дарья Митина, помните, она у нас была в эфире, вот, она летала в Египет после большого перерыва, я там не был, да, честно говоря, ни тогда, ни вот в эти, там, в обновленные годы. Ну вот, ну, по ряду причин, в том числе, поскольку я примерно понимаю регион, я понимаю там, есть у меня собственное мнение, да, по поводу безопасности. Ну, людей это не смущает, меня смущает, и ладно. Вот, значит, по поводу Египта. Она съездила, а поскольку она же носитель языка, то есть она может общаться, да, вот, она рассказывала истории достаточно интересные, что вот за годы отсутствия российского туриста он изменился. Ну, там и уровень упал, по ее мнению, и так далее, да, говорит, но самое смешное, когда какой-нибудь вот в туристической маршрутке выходит араб, да, вот, понимает, что вот люди, да, там, не знаю, куда они там едут, на пирамиды, например, да, вот, и поскольку, видимо, за годы его поправляли 300 тысяч раз, как ему общаться, да, вот, он, говорит, очень смешно, когда он выходит и говорит, шановни громадяне, да, вот, обращаясь ко всем на всякий случай. Ну, так, просто зарисовки. В общем, она сказала, что как туризм Египет, в общем, прекратился, да, то есть она была шокирована, насколько упало качество с ее предыдущими теми визитами до закрытия. Я не знаю, с ее слов, потому что не был. Давайте не про Египет, а про Турцию. Хотя вот много звонков, давайте и поговорим. Слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер. Вы знаете что, вот вы начали вот тему по поводу, значит, нашей операции на Украине. И я как-то от нее потихонечку ушли. Я могу еще высказаться на эту тему?
Да, давайте, конечно, у нас эта тема вся посвящена.
У меня осталось впечатление, что операция немножко начинает захлебываться. И не в последнюю очередь это может быть связано с тем, что... сами украинцы уже начинают к ней относиться не так лояльно, как это было изначально. Возможно, это у меня неправильное мнение. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, кто-то из слушателей либо поддержал, либо как-то опроверг это. Спасибо.
Ну, я могу с вами на эту тему поговорить. Но, честно говоря, да, вот все наши диванные впечатления, они на чем основаны? На потреблении, ну, как бы достаточно такой... радикальной дезинформации и пропаганды, которую мы черпаем из этих самых телеграм-каналов и так далее, и тому подобное. А у вас есть же телевизор и интернет? Вы же можете посмотреть ежедневные брифинги Коношенкова, да, и сделать выводы. Вот. Вы же можете, ну, посмотреть там заявление Минобороны, заявление президента, в конце концов репортажи наших корреспондентов. Но приятнее-то фейки украинской пропаганды в плане притяжения негативных новостей потреблять. Вот у вас и складывается впечатление, что у вас все захлебнулось, что российские войска долбят по роддому, над этим роддомом рыдает лично Зеленский в Твиттере, да, и все вот плохо, все захлебнулось. Вот, но если, соответственно, посмотреть нормальные источники, да, и сделать, ну, выводы более, так сказать, рациональные, картина будет другая. Вообще, честно говоря, да, вот много же ожиданий, там, и та же самая пропаганда, она, собственно, эти ожидания тоже создает, потому что я вот тоже сам сталкиваюсь, да, я же тоже что-то читаю, что-то слушаю, и вот они говорят... По документам, которые опубликованы СБУ, ГУР и прочее, Россия хотела выиграть войну в 3 дня. Ну, спецоперация имеется в виду. Вот по этим же документам и так далее. Это все чушь собачья, да, потому что, ну, как бы по логике, да, просто по логике, что это возможно только в каком-то воспаленном сознании. Вот. Есть же... Как, почему спецоперация, да? Ну, это неоднократно мы с вами обсуждали. Вот как пишет Григорий из ПБ. В роддоме находился Бабченко на 7-м месяце беременности. Да, это очень смешно. Потому что нет военных операций в таком вот, как бы, привычном смысле. Вот. Города блокируются, гуманитарные коридоры организуются для вывода людей, да? Соответственно, есть вопрос остановить, наоборот, те... жуткие военные действия, которые уносили жизни в Донбассе. Ну вот, но, тем не менее, обывательское сознание хочет, конечно, хочет увидеть нечто трагичное совсем, да, огорчиться тем, что все встало, все замерло, все не так. Вот я бы накомандовал бы, конечно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Ростов, Москва.
Да, здрасте.
Ну, я могу объяснить, почему сложилось такое впечатление. Хотя, с одной стороны, «Звезда», сейчас канал «Звезда» и в «Телеграме» начинают предоставлять информацию о героизме наших военнослужащих, вот, уже как-то более развернуто это стало. Ну, ждать от Министерства обороны, значит, доскональной какой-то информации, ну, не для этого Министерство обороны существует, скажем так. А то, что касается, вы правильно говорите, вот этих всяческих фейков, да, и публикаций второй, ну, противной стороны, да, да, сейчас засилие у нас присутствует. А со стороны как раз граждан, которые, ну, скажем, относятся как-то, ну, скажем, ну, по-хорошему, да, вот к русским, к российским военнослужащим, они же не могут выставлять информацию, потому что сразу попадают на карандаш к нацистам, а каратели приходят один раз. Понимаете? И поэтому информации от них нет. Вот. А идет информация как раз от тех, которые вот эту вот сторону нацистскую поддерживают. Поэтому у нас и создается впечатление, что что-то там захлебывается. На самом деле это не так. Я даже вот как сам в прошлом офицер, да, подполковник, вот я смотрю, слежу за ситуацией. Даже вот если идут переговоры, остановки никакой в действиях военных нет. То есть дипломаты работать военным не мешают. Вот это главное. А операция, конечно, будет достаточно длительная, потому что это идет...
Алло, алло, алло.
Да-да-да.
У меня к вам важный вопрос есть. Вот да, по поводу длительности. Вот стратегический инвестор справедливо пишет, что наше обывательское сознание, и мое в том числе, скрывать не буду, просто хочет услышать, что операция завершена успешно или будет скоро завершена. Это правда. Но вот смотрите, как человек, обладающий определенным опытом и бывавший, чего уж греха таить, в театре военных действий, да, на нескольких, скажем так, конфликтах, я вот даже из своего обывательского опыта, да, я не военный, могу сказать, что, ну, посмотрите, ладно, простой пример, Ракка, сколько ее американцы, да, утюжили, чтобы 4 месяца. То есть, а тут города, где еще надо избежать любых жертв среди мирного населения. Это в любом случае счет там на недели, причем не на 2 недели, а недель там на 8, да, на 16 недель. То есть это в любом случае какое-то время занимает. Может быть, конечно, я почему вот к вам и обращаюсь с вопросом. Может, изобрели какие-то новые способы, соответственно, введения таких действий, да, в городах, которые там позволяют за 2-3 дня это сделать. Я такого не вижу, поэтому я настроен на неделю в любом случае.
В условиях города это невозможно. Да, сейчас идет задача сберечь мирное население гражданское, как можно меньше потерь с нашей стороны должно быть, то есть все-таки берегут солдат. Вот. И основной упор делается, я все-таки думаю, на диверсионные операции, потому что вот не далее, как вчера, по-моему, да, если не ошибаюсь, в Мариуполе взорвалась, значит, установка вот эта вот самоходная, да, взорвалась изнутри. Ну, я так думаю, может быть, ей помогли взорваться, которая стояла вот во дворе, понимаете?
Ну да, да, как еще, Ну не это, не ракеты же.
То есть, да, не поразили ракетой, не был нанесен удар там авиационный, понимаете? Вот она вот подорвалась.
У меня вопрос к вам, Исаулыч, скажите, пожалуйста, а вы видели документ, который наша Минобороны опубликовала по поводу планов захвата Крыма и Донбасса?
Да, видел.
Вот смотрите, в обывательском же сознании есть отсутствие в реальности этих документов, что вот, мол, ну как, у нас вот такая армия, как они могли планировать? Вот вы, как человек вовлеченный, как это себе понимаете? Могли они такой вот план разрабатывать и пытаться его реализовать?
Я считаю, что могли. Это обычная военная штабная работа, понимаете?
Я понимаю тоже, но на этих бумагах очень много согласований. Они все исписаны, принято там, к делу, в отчет и так далее. Да. То есть, если это там стратегические планы, ну, какие-то я рассекреченные старые видел, вот которые, ну, на всякий случай, на случай там, да, каких-либо событий, они по-другому выглядят. Эти бумаги рабочие.
Рабочие, ну, значит, подготовка велась, и соответствующим военачальникам эти бумаги рассылались на ознакомление. Отсюда и вот эти вот все подписи на них.
Да, спасибо большое за ваше мнение. Да, звоните почаще. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Мы с вами разговаривали. Я как бы родом с тех краев. Вот. Слушайте, хотел успокоить всех тех, кто сомневается в нашей операции, в наших силах, что паникуют, что все
забуксовали. Застряло. Надо было забуксовали. В три дня. Слушайте, да.
Александр, зная специфику этого вот всех населенных пунктов.
Края, региона, да.
Этого края, региона, да. То есть я смотрю, как продвигается все это, какие формируются котлы, вот, и от какого населенного пункта к какому идут. Слушайте.
А я единственное хочу сказать, будем осторожны. У нас в это время действует пара законов, да? Поэтому какие-то вещи по поводу дислокации и так далее.
Александр, я ничего не говорю такого.
Да-да, на всякий случай буквально.
Общими фразами.
Да, общими фразами.
Просто надо понимать, что, понимаете, когда зашла колонна и прошла по там Сумской области, да, там, где не было укрепрайонов и всего прочего, это, конечно, один ритм, один темп, одна скорость. Там 8 лет готовились все укрепрайоны, то есть там такие катакомбы. Я общался с человеком, который сидит там, грубо говоря, сейчас в Краматорске в подвале, да, ну, взрослый человек, уже пожилой. Вот. Это, то есть, ну, вы поймите, что это поселки, это маленькие города, там, где население, там, где женщины, там, где дети. Ну, нельзя там просто выбить все ковровыми бомбардировками. Это все монотонно. Почему сейчас стреляют по Горловке? Потому что вот сейчас есть у них еще возможность подвозить БК, да. Они стреляют и стреляют. Вот как только эта возможность прекратится, вот посмотрим, какое будет развитие сценария. То есть потихонечку начнется все то же самое, что будет в Запорожье, в Мариуполе. Ну, в общем, я думаю, что по моим, как бы вот так, ну, я так трезво смотрю на все, поудалял лишние информационные всякие блоки, трезво так смотрю со своей колокольни. Ну, я думаю, неделька нам что-то покажет.
Ну, мне кажется, неделя это мало, но спасибо за ваше мнение. Звоните тоже почаще, будем обсуждать. Напомню, да, мы с самого начала, собственно, нет, я вру, это не с самого начала. Это вот человек звонил, Андрей, да, когда я, собственно, говорил о том, что никакой спецоперации, никаких боевых действий не будет, потому что решено сохранить Минск. Вот тогда мы начинали обсуждать контекст. Белорус нас спрашивает, постоянный слушатель, ну вот, что называется, с подколочкой такой меня спрашивает: расскажите мне правду, кто стреляет по больницам? Конечно же, украинцы, пишут их с большой буквы. Так почему их фейки, а не ваши? Вот я, честно говоря, в восхищении от позиции. Вы, ну, почитайте интервью Лаврова, он там сегодня именно про этот фейк, про больницы рассказал, что там и как, да? Вот, вы же... Ну, не хотите же ничего считать. У вас есть свое мнение в голове. Вы это мнение нам несете, да? Ну, зачем вы это делаете, мне тоже понятно. Но если вы не умеете читать, вам тогда и мои слова ничего не скажут. Невежда пишет: я согласен с Рамзаном Кадыровым, что именно сейчас у Зеленского есть возможность сохранить лицо и принять требования России. Однажды с ним не станут общаться вообще. Вы знаете, я не очень понимаю, что такое в такой ситуации сохранить лицо. У него есть, ну, там, несмотря на все, скажем так, обстоятельства, у него есть определенные полномочия, да, и он как политик в этих полномочиях должен действовать. Вот, почему он не действует, ну, тоже вопрос очень открытый. А почему он действует так, а не иначе, ну, вопрос тоже понятный. Посмотрим, что будет. Мне кажется, уже не до лица тут. Неужели не до лица? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Александр.
Да, здрасте.
Да, Александр, добрый день, Евгений меня зовут. Слушайте, вот вы сами, кстати, затронули тему вот этих документов относительно разработки оружия и нападения. А я что-то в интернете просто не видел. А украинская сторона-то как-то комментирует это, вот эти новости или... как оправдывается, или говорит, что это фейки. Вот,
честно говоря, какая-то... я не слежу за, как бы, украинской пропагандой, мне не очень интересно. Не видел на эту тему. Но посмотрю специально, потому что интересно. Потому что там доказательная, как бы, база проведена. Наверное, должны как-то отреагировать. Я не видел, честно говоря.
Да, спасибо большое.
Да, все, спасибо. Спасибо за ваше мнение. Сейчас давайте послушаем новости. Что там произошло еще важного, интересного. Может быть, тоже возьмем как тему. Ну и продолжим с вами.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это четверг, 10 марта, мы продолжаем наш с вами эфир, и я напомню, что это у нас называется сейчас информационный спецвыпуск, специальная военная операция на Украине, день 15, это сквозной спецвыпуск информационный через весь день, но наше с вами общение мы по нашей традиции маркируем как программа «Отбой», такой вывеской небольшой. Начали обсуждать ход событий. Кстати говоря, в Москве уже 8 баллов. Вот это больше похоже. Вот это больше похоже, подорожная ситуация. Ход событий, да, высказываться. Соответственно, напомню, телефон прямого эфира тем, у кого есть желание тоже присоединиться к беседе. 8-495-7373-948. Есть запрос пообсуждать все-таки переговоры в Турции. Давайте я пару каких-то вещей оттуда скажу. И начнем обсуждать. Потому что вот пишет, например... Алексей ТТ, что же там выродил Кулеба после переговоров? Сейчас я на одно сообщение отвечу, Акакий спрашивает. Правда ли, что Министерство обороны сообщило, что на Украине были солдаты-срочники, и некоторые попали в плен, или это фейк? Об этом сказал Коношенков. И насколько я понял, да, и попытался тоже уточнить информацию, потому что он сказал достаточно сжато, уже заведено по военной прокуратуре дело, да, кто допустил, соответственно, их туда попадание, он же сказал, что все выведены. В чем ситуация, да? То есть это часть тылового снабжения из Белгородской области зашла для, собственно, обеспечения, да, деятельности вооруженных сил. Не буду говорить каких, да, ну, поскольку это там информация, которая может попасть под ограничения определенные. Вот. И там нарвалась на засаду диверсантов нацбата. То есть это как бы беда, это проблема, это ошибка, но это факт. То есть министерство, да, это признает, последствия этого будут для виновных и так далее. И будем надеяться, что такая ситуация не повторится, потому что ситуация действительно тяжелая, поскольку было обещано, что ни один срочник туда не попадет никак. Да, ни один не срочник, ни курсант. Но вот бывают ошибки и здесь. Я не думаю, что это какая-то там намеренная история. Гурген на связи. Здрасте, Гурген.
Да, добрый вечер, Александр Николаевич. Вы знаете, у меня, видимо, сообщение о том, о чем не подумать нельзя никак иначе, а именно для краткого периода денацификация. Значит, если я могу понять, что демилитаризация – это то, что зависит... А вот что касается человеческой души, понимаете, тех знаменитых, простите, не знаменитых, а известных синестезиях, которые мы думаем о России, мы воспринимаем березки, голубизну озер и так далее, и так далее. Что касается двух практически молодых еще поколений, которые выросли в момент самовоспевания, самолюбования, иногда очень сентиментально основанного и очень серьезного. Вы знаете, удивительно, что мне представляется, с вашего позволения, да, если у меня есть время, это самое сложное, видимо, то, что я, наверное, не вижу предпосылок для самопроизвольного начала этих процессов. Чтобы кто-то из украинской среды, знаете, грубо говоря, нацистам уютно и вонько, да, как у одного из российских классиков, я не помню у кого, совершенно бесподобная аллюзия, относящаяся к 17 мгновениям весны, если, может быть, вы помните, когда сцена, когда Штирлиц едет с гениальным Гриценко в роли вермахтовского офицера, и офицер, приняв на грудь какое-то количество алкоголя, произносит: «Видите ли, от фанатизма очень быстро устаешь». Вот мне кажется, как усталость или как способ самовосприятия, да, некого, может быть, альтер-эго, может быть, изначально, так сказать, ну, скажем, имеющего основания в детстве, да, и на каких-то очень, там, на муладхара-чакре, грубо говоря, да, то есть то, чего мы боимся, или то, что мы скрываем от других, о самих себе, но так или иначе диссимулирующееся впоследствии. Мне кажется, что процесс денацификации, я заканчиваю, конечно, он на годы, как минимум, но, то есть это...
У американцев, извините, Гурген, сейчас перебью, да. После Потсдама, после Потсдамской конференции, у американцев это заняло 2.5.
Смотрите, мне кажется, у что делали американцы?
А я не рассказывал в эфире, у меня же, я достаточно глубоко разобрался в вопросе, и могу вот прям доложить, как это было и как это работает.
Потрясающе, это было бы очень интересно.
Тогда сейчас я расскажу, мы с вами закончим, я расскажу. Потому что это интересная и важная тема, потому что никто не понимает до конца, что же это такое, денацификация и как это делать.
Видите ли, это вот, как мне представляется, очень большая борьба, если я ошибаюсь, что я даже рад ошибаться. Это очень долгий процесс создания новых синестезий, то есть неких чувств. Вот мы можем так себе представить в детстве, да, почему детские книги иллюстрированы богато, да? Например, вот современная тетрадь по английскому языку.
Создание ассоциативных цепочек новых вы имеете в виду, в том числе? Да,
истина, абсолютно. Значит, на обложке тетради очень высокого полиграфического качества изображены лондонские красные даблдекеры, красные телефонные будки и красная Royal Mail, королевская почта, да? То есть ребенка на сером фоне. Ребенка вводят вот в эту эстетику, и это один из, согласитесь, очень ярких принципов, которые, ну, очень действенных, простите, принципов, которые используются, в частности, в рекламе, что совершенно нормально. А потом у маленького человека, я имею в виду, конечно же, ребенка, очень специфическое отношение к этой жизни. Он пробует на зубок, на вкус, на запах. Идет первичное познание этого мира, еще лишенное социальных оков, например, как это происходит с 7 лет, да, когда ужасные условности, начало обучения как чувства юмора, так и лжи, и вообще правила игры, вот овладение ими, мне кажется, это очень вообще сложный и процесс, в котором...
Я согласен, но есть да-да. История, да, давайте я расскажу, а потом, может быть, обсудим. Значит, поскольку меня тоже вопрос этот как бы заинтересовал, и я как-то каких-то обстоятельств в наших с вами беседах этого касался, да, поскольку, ну, например, к этому был привлечен швейцарский психиатр Карл Густав Юнг, который большой специалист по коллективному бессознательному в том числе, да, то есть по аналитическому психоанализу и так далее. Что же они сделали? Значит, провели сперва анкетирование. Была составлена анкета из 131 вопроса, анкета серьезная, уклониться от заполнения было нельзя. За незаполнение анкеты были последствия, все данные проверялись, на основании анкет брались свидетельские показания о новых преступлениях, в том числе военных. Итогом анкетирования были поделены люди на несколько категорий, военные преступники, пособники и так далее. И там, где, собственно, их деяния, да, преследовались по закону, там было, соответственно, наказание вплоть до смертной казни за там преступления, да, военные. Вот, и, собственно, Юнг установил, он писал, да, есть достаточно большое интервью, наберите в Яндексе «Карл Юнг. Денацификация», на него наткнетесь, оно переведено одно такое, хотя их несколько. Вот оно достаточно большое и достаточно информативное. Значит, он писал, что даже не у членов нацистской партии, которые никогда не служили в охране лагерей, которые не участвовали в войне, но, тем не менее, за пропаганду вот это на подсознание, это все осело, там, отношение к евреям и так далее. То есть это диагностировалось. В общем, и после этой анкеты, да, соответственно, людей распределили на категории. И вот какие-то категории участвовали, например, в перезахоронении жертв нацистских лагерей. прям руками, да, руками вот эти жертвы выкапывали, да, и перезахоранивали. Ну вот, какие-то категории, кто, соответственно, ответил иначе, да, смотрели специальные фильмы, да, про это, про преступление. А кого-то возили по экскурсиям по местам гибели людей с демонстрацией результатов военных преступлений нацистов. И в целом, да, это, в общем, коллективному немецкому сознанию помогло. И такой метод вообще, он был не только применен в Германии, да, еще в ряде стран, и в поздние годы. Ну вот, там и в Латинской Америке была похожая история. И когда люди, ну, обыватели, да, которые испытывают там определенное воззрение или заблуждение, соответственно, видят, да, видят и участвуют в исправлении, оно работает. То есть, ну, как минимум, я предлагаю любителям, так сказать, философии Бандеры, Степана Бандера, например, поехать в Зайцево прифронтовой и там помочь людям дома по кирпичику собрать, да? Вот, не говоря уже о захоронениях, в том числе нелегальных, которые есть и так далее. Вот. А невежда пишет: на мой взгляд, денацификация — это предание суду тех, на чьих руках кровь невинных людей, неотвратимость наказания. Да тоже, конечно, тоже, это тоже, да, но вот и это тоже серьезная часть. А тут спрашивал Чеба, что ответить? Ответьте просто, что считать победой. Вы знаете, об этом же много сказано. Песков, Лавров, Мединский и Путин это достаточно четко сформулировали. Уничтожение военной инфраструктуры, которая может угрожать России. Раз. Соответственно, выведение из власти нацистских там представителей, да, и военных преступников, ответственность за военные преступления, вот, признание Крыма и Донбасса. Все. Вот это, соответственно, цель. Стратегический инвестор считает, что нельзя сравнить ситуацию на Украине в нацистской Германии. Там за денацификацию Германии был весь мир, а сейчас ситуация прямо противоположна только России. Значит, задача на 10 порядков сложнее. Но там не весь мир. Там Нюрнбергский трибунал из 4 держав, по-моему, состоял, да, если я правильно помню. Если неправильно, меня, пожалуйста, поправьте. Вот. Но в данном случае, вы знаете, поскольку это угрожает нашей с вами безопасности, я думаю, что как-то мы с помощью украинского народа, да, мы с этой задачей справимся. Чеба спрашивает, кто там нацистский преступник? Есть список? Ну, кстати, по поводу списков, я думаю, что списки есть. В конце концов, эти граждане нацисты, включая, как же его звали-то, а этот, советник Авакова, господи, забыл уже за давностью времен, Антон Геращенко, да. Они же списки на миротворца составляли. Я думаю, что по их делам, по их словам, все эти документы есть, да, все эти документы есть. Вот и вы их знаете, собственно. Они, как правило, да, не скрывали своих этих убеждений. Убер-анархист звонит. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, да, убер-анархист.
Здравствуйте,
здравствуйте. Знаете, все гладко стелите, прям очень жестко спать. Смотрите, вопрос такой. Вы погружены в тему, и вы это точно знаете. По сводкам ОБСЕ последние 4-5 лет в Донбассе погибало, ну, 10-20 человек в год. Алло.
Да-да, я слушаю внимательно.
Да. От ДТП в Донбассе погибает 200 человек в год. В 10 раз больше. Поэтому хорошо, предположим, все, Украина наша, и мы их отправляем туда что-то восстанавливать и что-то перезахоранивать. 10 человек в год. Ради 10 человек сейчас Украина...
А говорит... есть у вас какие-то другие источники, кроме слепоглухонемых наблюдателей ОБСЕ?
Слепоглухие наблюдатели ОБСЕ работают вместе в комиссии с представителями ДНР, ЛНР, российскими и украинскими. И там все посчитано. Ну, Александр, можно, конечно, говорить про 14 тысяч, про 20 тысяч, про 100 тысяч, забывая, что в этих 14 тысячах это ВСУшники, которых мы радостно как бы убивали. И мы их теперь считаем жертвами.
Вопрос с чем связан? Что в Донбассе погибло за 8 лет 80 человек всего? Вы мне это хотите рассказать?
Я хочу рассказать, как вы собираетесь денацифицировать людей, рассказывая им, что здесь погибало 10 человек, и за эти две недели убив у них уже 400 мирных жителей и 40 детей. Вы сейчас убили людей на 25 лет вперед этого конфликта.
Я убил людей на 25 лет вперед конфликта. Вы же меня «вы» называете, да?
Ну, да. Не, я условно говорю, да. вы как бы сторонник этой спецоперации, я не сторонник этой спецоперации. Поэтому, ну, как бы...
Ну, то есть нацисты киевские никого не убивали, а ДТП гибнет больше. Мне очень нравится сравнение. А вот то, что произошло сейчас, это ужас-ужас, да? Это совсем другое, да?
Нет, это не совсем другое. Теперь совершенно понятно, что вот эти их там неты, которые были российской армией, действительно, российская армия там воевала все эти 8 лет, а мы делали вид, что их там нет.
В каком чудесном мире живете? Чего же тогда это 8 лет назад-то произошло?
Что не произошло?
Спецоперация.
Захват Украины?
Спецоперация?
Ну, я думаю, было немножко головокружение от успехов. Взяли Крым, побоялись захватить больше стрелков, немножко там...
То есть каждый год все эти 8 лет,
и он сбил этот малазийский Боинг, после чего его оттуда успешно вывезли.
В каком чудесном мире вы живете? С вами однозначно после египетского ковида что-то произошло. Вы меня прям изумляете. Вы в эфире, слушаю вас, говорите алло. Алло.
Алло, да, здрасте, Игорь меня зовут. По поводу фейков и всего остального. Но, в общем-то, понимаете, доверие – это просто заявление, кто бы не заявлял. Это и с этой стороны, и с той, фейки бывают, и, наверное, вы согласитесь, что и с этой стороны тоже не все является фактом. Но можно же посмотреть просто картинку. Каждый же может включить, это без всяких VPN-ов, просто на YouTube есть кадры, где, скажем, если кто бывал, чтобы, не было подмены, что это какие-то другие города, времена, там есть же какие-то знаковые места, есть Киев, который не узнать нельзя, есть самая большая площадь в Европе, площадь Свободы в Харькове. И каждый может составить себе, в принципе, впечатление о заявлениях и с той, и с другой стороны. Поэтому как-то вот...
Да вы знаете, тоже, вот честно говоря, я стараюсь как бы, хотя мне, в общем-то, это необходимо, да, отсматривать все.
Вот.
Я стараюсь ограничиваться, потому что, знаете, как говорил Остап Бендер, при современном развитии печатного дела на Западе изготовить советский паспорт не представляет труда. Я вам сниму на площади Свободы в Харькове любое кино, какое хотите. Потому что, грубо говоря, КАМАЗ найти, но это не очень сложно, правда. Даже на Украине.
Какой КАМАЗ?
Ну, какой-нибудь. Найти КАМАЗ и снять про него кино.
Какой? Удар ракеты по площади. Ну, это тоже снято?
Нет, удар ракеты нет, конечно. Хотя тоже там вопрос, есть, да? Потому что вот киевский момент с высоткой, но это точно же, да, вот есть там две истории, как минимум.
Да, есть. И это они сами.
Это они сами из града, который там рядом стоял, да?
А, все, хорошо, понятно. А вот на площади, на Харькове, там причем с разных этих самых, с разных ракурсов, там же видно, что никаких ни войск, ни установок нету. Там веб-камеры стоят. Там, просто вот как-то вот так вот.
Ну, вы поэтому... мою мысль сформулируете какую? То есть,
формулирую, что, фейки, это и идут с обеих сторон, надо просто верить своим глазам, понимаете, и каждому делать выводы из того, что он видит глазами, потому что, заявить можно все, что угодно, как мы видели со срочниками, то есть вчера их не было, сегодня они появились.
Ларек Марек, например, прямо сейчас в Телеграм пишет, комментируя ваши слова, там был штаб СБУ, например.
Где? На площади?
Да вот куда удар произошел, видимо, да.
Нет, СБУ здание, я просто Харьков хорошо знаю, у меня в последнее время жили русские, часто бывал. СБУ находится, и по СБУ тоже был удар. Это да, это был. И, кстати, СБУ находится там в самом центре, уйма жилой застройки, ладно. Но это не на площади.
Хорошо, Константин К. пишет, видимо, человек информированный. В Харькове с ОГА после удара выносили трупы в военной форме, там был штаб теробороны.
В Возможно, да, наверное. Ну, штаб, это же не говорят же, что бьют по военным каким-то объектам.
А штаб это не военный объект, где военные сидят. Это так, это закусочная. Ну,
техника там и так далее.
Нет, то есть хорошо, мы вводим тогда какие-то специальные категории, да? Техники нет, значит, не военный.
Ну, хорошо, тогда вы понимаете, да, что там в каждом районе, ну, наверное, я по Москве, в принципе, смотрю, наверное, в каждом городе, да, есть отделение милиции, полиция сейчас, как она называется, там еще что-то.
Мысль-то какая? Но фейки с обоих сторон, я услышал. Дальше, что еще?
Что и по жилым кварталам попадают, и все остальное. И если касаться вот вопроса, как вы говорите, чем все это кончится, то есть про денацификацию и так далее, то как вот люди были под...
Да я слышал, 80 людей погибло за все эти 8 лет, да? Такая же позиция, да? Вы же мне тоже хотите сказать, что никакого нацизма нет, что никаких нацистов нет, с факелами никто нацисты не хотел, дивизии СС Галичина никто не славил, да? Вот этого всего не было же.
Нацисты есть в любой стране. Если вы помните, лет 15 назад было дело в Израиле, были реальные нацисты.
Они наверняка в парламенте Израиля сидели, да? Они в минуты молчания и день рождения Бандеры тоже праздновали всем Тель-Авивом, да?
Конечно, нет. Но там и в парламенте-то я что-то не помню, чтобы там вот все вот эти одиозные фигуры, ну вот, понимаете, да, которые...
Фамилия Моисейчук, ничего вам не говорит, да, одиозная фигура?
Ну, знаете, я вот всю эту банду-то как-то не особо изучал.
Ну, то есть их нет, я понял. Но ни факельных шествий, да, ничего этого нет. Это вот как в Израиле, там 5 идиотов поймали, как бы, и этот то же самое, 5 идиотов на всю Украину, и... Мне очень понравилось, 10 человек в год. Эх, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, добрый вечер. Вы знаете, вот я бы хотел сказать вот тем людям, которые звонят сейчас, да, и там, ну, какой-то критике подвергают, мне кажется, они вообще геополитически не понимают, что происходит на планете, реально. Вот, ну, вот если послушать, то есть это просто преследование каких-то своих личных интересов. Я вот сам общаюсь с своими друзьями, они говорят, вот iPhone дороже стал, вот там MacBook дороже стал. Я слушаю, думаю, господи, что вы вообще несете, какой iPhone? Какой MacBook? Идет реально геополитическое перераспределение мира. То есть Россия наконец-то заявила о себе после того ужаса, который устроили после распада Советского Союза. Вы радоваться должны, что у вас есть армия, что у вас есть такой президент, и есть, в принципе, какая-то геополитическая повестка у государства. Не Европа, да, которая там по указке Запада будем покупать, не будем покупать, но это просто абсурд. То есть я честно не понимаю, откуда у людей такие мысли даже в голове подвергать критике то, что сейчас происходит, военная операция. Да, люди гибнут, это, конечно, плохо. Они гибли всегда и будут гибнуть, будут эти войны. Но сейчас идет конкретное отстаивание геополитических интересов Российской Федерации. Наш президент говорил, мы не хотим, чтобы войска НАТО были на границе с Брянской, там, ну, с какими-то там, с ростовскими областями. Неужели это сложно понять? Ну, то есть, как бы, у вас, если дома сосед живет с автоматом за стенкой, это, наверное, страшнее, да? Ну, если у него нет автомата. Ну, то есть, как бы, это же простые вещи. Ну, может, я что-то неправильно говорю, то есть, может, я что-то не понимаю. Но мне 35 лет, я родился в Советском Союзе, я этого ничего не застал. Но я прекрасно помню, в каком аду мы жили в 90-х годах. Я сейчас живу, я работаю, у меня есть свой бизнес, я работаю по найму, я могу здесь зарабатывать деньги. Сейчас вообще колоссальное окно возможностей появляется. Вот именно сейчас для заработка, для импортозамещения. Нет, все сидят, но это у меня не будет айфона. У меня подписку отключили. Слушайте, ну там, ну, что происходит-то вообще, реально?
Ну, вы знаете, честно говоря, я не готов людей, скажем так, осуждать анмас, что называется, потому что я понимаю, это травма. Вот кто-то написал сейчас буквально, да, что люди, Алексей ТТ, люди боятся перемен. Перемены — это страшно. Я уже говорил, что нам всем придется взрослеть принудительно, да, вот. Не так хотелось бы подольше в нежном психологическом возрасте, да, переживать за подписку и айфон. А вот прям вот так, да, сложно. И когда-то, опять же, мы в эфирах обсуждали, вот чем... как бы, что будет, да, какие там санкции, куда они могут дойти. Я тогда говорил, скорее всего, нам придется отвыкать от платежных систем, от платежей по телефону, да, это будет, ну, как минимум, бытовое неудобство. Но вот это произошло буквально сегодня, да, хотя мы обсуждали там достаточно давно. И этого не хочется. Хочется, чтобы было хорошо, а плохо не было. Но, увы, жизнь состоит из того и другого. Новости сейчас, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве. 10 марта, четверг. Спецвыпуск на радиостанции «Говорит Москва». Специальный выпуск, сквозной, весь день. Сегодня идет военная операция, спецоперация на Украине, день 15-й. Прежде чем к звонкам перейти, я сейчас на одно сообщение отвечу, потому что оно прекрасно в своей выразительности. Одно я прочитаю без комментариев, оно не менее прекрасно, на второе отвечу. Значит, то, которое без комментариев. 022 пишет. О том, что вернутся коммуняки, говорила блаженная Матрона. И что будет хуже, чем было, дождались. И вы, журналисты, виноваты. Без комментариев, прекрасное сообщение. Второе пишет тоже Марина. Хорошая позиция у вас, Александр. Если мне не нравится, как живет сосед Вася, не трогая при этом меня, я ломанусь к нему в квартиру и научусь жить. Научу жить. Уважаемая Марина. А если сосед Вася будет 8 лет рассказывать всему подъезду, что вы, агрессор, вторгнись к нему в квартиру, он будет призывать, скажем так, хулиганов, да, из соседнего, я не знаю, чего, квартала, разместить огневую точку у него на кухне, да, чтобы, если что, стрелять по вашей квартире, да. Он вам посылает, он вам звонит в квартиру, да, и говорит, что ваша квартира заминирована. Делает кучу гадостей, ломает интернет и так далее и тому подобное, перекрывает воду к вам на кухню. Ну, наверное, да, он вас не трогает, конечно, по этой логике. Ладно, это так, моя рефлексия небольшая. У нас звонок, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте, 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 здрасте.
Александр, да, спасибо большое за ваши программы. Пользуясь случаем, хочу о наболевшем. Сейчас... Вот всех, кого я слушала перед этим, было ощущение, что люди легко очень верят фейкам. Вы об этом говорили не единожды, и почему это происходит. При этом получить информацию, допустим, вот нас сейчас уже который день нам говорят, что YouTube заблочит Роскомнадзор. Там, ну, неважно, не буду озвучивать причину, но Рутуб нам не дают по-нормальному в нем работать. Я своим опытом поделюсь. Вчера пыталась залить два маленьких ролика, коротеньких, для пробы про нацистов. Рутуб их модерировал там, не знаю, несколько часов. А потом приходит письмо, что не прошли модерацию, потому что не хотят травмировать людей. То же самое происходит и в Дзене. Вот я к вам обращаюсь, если это возможно. Может быть, во-первых, кто-то услышит, во-вторых, может быть, у вас есть какие-то, не знаю, знакомые. Я не знаю, куда жаловаться. В Роскомнадзор, куда можно жаловаться на это? Вот Рутуб не дает заливать ролики, связанные с политикой. Это раз. И второй момент. Еще, например, вот сейчас идет волна, что компании отказываются, уходят и так далее. Я там у себя в телеграм-канале разместила ссылку на «Маяк», радио «Маяк», да, по-моему, называют, не помню сейчас, но «Маяк». И они там говорят о том, что Марс уходит. Мне тут же там мой один читатель написал, что это неправда. И скинул письмо партнерам от компании «Марс», в котором написано: «В связи с текущей ситуацией информируем вас, что Марс продолжает свою деятельность в рабочем режиме. Наша компания ведет бизнес в России более 30 лет». Мы запустили 10 фабрик, 30 офисов, научный центр, обеспечили высочайший уровень локализации сырья, упаковочных материалов, та-та-та-та-та. В общем, вице-президент по коммерческим операциям ООО «Марс» Абкелямова. Вот. Вот эти фейки даже на наших, и я, понимаете, мне неловко за наш «Маяк», который вот это постит.
Это я сегодня видел целую вот такую похожую, да, историю, о чем вы говорите. То Ашан закрылся, то он тут же опровержение пишет. То есть у нас, конечно, да, вот мы говорим, да, там информационная волна, да, волна дезинформации. Журналисты, которые тоже эти новости спешат публиковать, они такие же люди, не точно так же... Соответственно, как это, то есть в эти новости, да, им доверяют как-то, да, их хватает и несут дальше. Это тоже большая проблема, увы. И логично, что за этим надо следить, об этом надо говорить, это надо исправлять. Правильно делать, что компании выступают таким образом, да, и говорят, что вот официальное опровержение дают. Но, тем не менее, увы, это неизбежно.
Но, к сожалению, так вы понимаете, это информационные ресурсы, у которых миллионная аудитория, и у нас на ток-шоу выступает, там, допустим, Кедми, да, его уже разнесли на самом деле, и военные, и там Андрей Ваджа, ну, известный блогер, кстати, из Украины, который в Питере живет.
Книгу неплохую, кстати, написал он, я читал. У Андрея есть большая, хорошая книга, да.
А, у Андрея, господи, у меня в голове про Кедми.
Кедми я не знаю, он писать вообще умеет, не знаю.
Разгоняется паника и пораженчество. То есть вот эта информационная волна, которая ударила по самим украинцам, вызвав у них шизоидные эти настроения истеричные, теперь то же самое делают у нас, на нас. И люди поддаются этому, а нам при этом еще закрывают вот наш YouTube, когда его доделают наконец. Но это такое корявое, это ужас какой-то.
Будем привлекать внимание, потому что вот я напомню, пожалуйста, что Саша Малькевич у нас был в эфире там год назад, полгода назад, и мы говорили, что мы отстаем, надо делать, надо делать. Было скептическое мнение, что как мы успеем сделать? Но это же YouTube не сразу строился, его строили сколько там, несколько, там, как минимум там больше 10 лет, да? Больше там, может больше 20 лет, я не помню уже. Вот, а мы что? Мы уже безвозвратно опоздали, не надо ничего делать. И Саша тогда вот, сидя на кресле напротив меня здесь, да, говорил, что надо все равно делать, да, наверстаем, надо в это вкладываться, не надо, соответственно, надеяться только на Запад. Но они сегодня отключили, тогда они отключили этот Ньюсфронт был там. Вот, они сегодня Ньюсфронт отключили, да, а завтра вообще все отключат. Тогда вот тоже не верилось. Ну что, будем пинать Рутуб, да, вот об этом говорить, что есть проблема. Потому что сидит там какой-то человек, который ситуации не понимает, и, соответственно, неправильное решение предпринимает. В том числе об этом надо вслух говорить, и все наладится, я считаю. И с ВКонтакте, помните, были какие проблемы с модерацией? Но тоже же, ну, все это как-то отошло, закончилось и так далее.
Ну, просто даже стыдно, что там РУ стоит, знаете, туп, потому что там, мало того, что там зрителям неудобно и авторам неудобно, там невозможно ничего запланировать, там нет комментариев. Ну, в общем, это просто какой-то ужас ужасный. И при этом вот, а потом люди вам приходят и говорят про 10 человек в год убитых, потому что они смотрят украинское ТВ.
Ну вот просит тоже слушатель рассказать про канал в Телеграме «Война с фейками», да, там тоже публикуется информация, да.
Отличный канал, и вот они там и про роддом, и про эту барышню беременную, все написано. Читайте.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас сейчас в эфире был пользователь Ютуба, известный как Политвера, да, Вера, собственно, тоже очень информативный, популярный канал, который тоже всю повестку вот эту самую в Ютубе освещает. Подписывайтесь, смотрите. И на нас тоже подписывайтесь и тоже смотрите. А Рутуб, я думаю, что мы наладим. Под кофе пишет, под кофе. Смешно слушать. Сперва выжгли все, теперь негодует, смешно. Вы не в курсе, да? Соловьев сам, наверное, свой YouTube-канал взял и выжег, да? Не слышали такую историю? Граждане с той стороны отключают. Ладно, давайте с вами, в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
Александр Николаевич, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, здравствуйте.
Все, конечно, грустно, это вся история, очень грустная, да, согласен. Потери с обеих сторон, там мирное население и все прочее. Но вот возвращаясь к нашей стране, в частности в город Москва, и в частности более точно в продуктовые магазины и прочие ритейлеры, здесь тот факт, что бешено дорожают на месте все продукты питания. Абсолютно все. И я вот не привык паниковать там и все прочее, когда 14-й год был, когда вот эти пандемии, все сумасшедшие сносили с пола, никогда не подвергался этому всему, но просто банально пришел в воскресенье купить корм коту. Нет. А менеджер, продавец говорит, что тупо скупают перекупщики. Вот прям затаривают чуть ли не палетами. Все, что есть на складе, все забирают, и нашел соответствующий корм, я его покупал там 1700-1800, там полтора килограммовый пакет. Сейчас он уже от 3000 нашел. Да. И хотелось бы, чтобы как-то правительство повлияло, ФАС там, на вот этот рост неоправданный.
Вы знаете, я понимаю, о чем вы говорите, да, и что я по этому вопросу думаю, я уже говорил, готов повторить. Это не потребление, не злоупотребление, это мародерство. Да, вот эти бизнес-мародеры, они пытаются отмародерить нас с вами. То есть они понимают ситуацию. Одна компания там подняла цены, это раньше всех, помните, на 30%, сказали, что поднимется больше, поэтому мы подняли заранее. Их, конечно, там оправдывают, говорят, что покупать-то по новым, отсрочку платежа платить по новым ценам. Я даже это готов принять. Но то, что начинается вот намеренно, да, и создание ажиотажа, да, и вот, соответственно, такое повышение, это иначе как мародерством, за которым должно быть наказание, как за мародерство.
Уголовное,
вот.
Как минимум административное наказание, но как максимум уголовное.
Это факт, но я считаю, что вот сегодня приняли решение по поводу внешнего управления. Я считаю, что и ФАС, и Мантров, который высказывается на эту тему, должны вести мониторинг. Вот где-то недобросовестное повышение прошло такое. Вводить внешнее управление и банкротить, если люди работать нормально не умеют, если не понимают ситуацию.
Да, и разработать приложение. Вот ФАС, мне кажется, должен разработать приложение для смартфонов, ну, если там будут, конечно, работать, где выкладывать, конечно, ну ладно, это бог.
Ну, в общем, да, я с вами солидарен, да. Мониторить и наказывать, конечно. Родер пишет, вот не зря клятые большевики спекулянтов стреляли. Так ли они были неправы? Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Отдельные люди не то, что верят в фейки, они хотят в них верить. И когда вот говорят, ведь надо верить своим глазам. Правда, не пояснил, а куда смотреть-то надо?
Фейковые ролики, ну, нет, почему? И фейковые ролики, почему?
Вот я и говорю, кто их делает-то? За Киевом стоит Вашингтон с 18 спецслужбами, плюс Лондон, с единственной задачей врать, врать и врать. Все бы, что бы ни сделала российская армия, все переворачивается. А верить надо своей армии, которая сейчас проводит беспрецедентную операцию, когда военные действия осуществляются вот на территории государства. 604 тысячи квадратных километров.
Позвольте, я вас на секундочку районами. Буквально прерву, на одну секундочку, и зачитаю цитату, да? Коношенков, генерал Игорь Коношенков, об атаке Мариупольской больницы, в кавычках. Проведенный анализ заявлений представителей киевского националистического режима, фотоматериалов из больницы не оставляет никаких сомнений. Якобы имевший место авиаудар, в кавычках, полностью срежиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. Фугасный авиационный боеприпас даже меньшей мощности. Просто бы ничего бы не оставило от внешних стен здания. Все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями. Вы вольны не верить генералу Коношенкову, да? Но я вот, соответственно, считаю, что это достоверный источник информации.
Так вот я об этом и говорю, Александр. Вы великолепный пример привели. И такие примеры постоянно идут. И тут кто-то что-то задумывается. Вы кому вообще верите-то? Вашингтону или своей родине? Вот непонятно. Причем, значит, ни одна армия мира, включая Соединенные Штаты, на проведение такой операции, она просто не способна. Потому что план таких военных действий с зарубежными армиями, спасение и сохранение гражданского население никогда не входило. И примеров тому море. Ирак, Югославия, Ливия и так далее.
Сирия. Ну, понимаете, Сергей Алексеевич, по-моему, у нас связь скаканула. Прошу прощения. Но я мысль вашу закончу. Понимаете, мы на родину, мы обижены. Мы обижены на родину за доллары, за айфон. Это обида. Нас заставляет искать подтверждение нашим мыслям, то, что родина, знаете, как, ну, такой строгий родитель, вот наказал, мама плохая, да? Мама плохая, конфет не дала. Я упрощаю, конечно. Я упрощаю, да? Вот, но это выглядит именно так. И поэтому и поиск этих там фейков, да, и веры, и обсуждение. Что... А я вот видел, как на самом деле, что это там, Коношенков? А я видел вон там в телеграм-канале Васи Пупкина, он же там прям находится. Вот посмотрите, вот где правда. Вот где правда. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, я просто вот не согласен со многими, особенно когда которые звонили в конце прошлой получасовки. Их акцентировал как раз по последней слушали совсем хорошо, что в нормативной лексике. Звонят какие-то махровые потребители с подростковым мужичком в ЧМК. Про какие-то телефоны говорят из числа каких-то спекулянтов, шкурников в это время, когда поставлены на карту существование России. И это нисколько я не преувеличиваю, об этом говорил вы сами тому свидетель в течение всего года. Звонят какие-то барыги, которым нужны телефоны, которые смотрят на цены. Ребята, ужмите свои пояса и горло свое. Люди там гибнут. Парни ранили, вывел экипаж чемпион мира по танковому биатлону в Дагестане. Лишился зрения, сейчас восстанавливать пытаются. Вывел свой экипаж из окружения, уничтожив машину без потерь. И уничтожил там несколько бандерлогов. Девчонки наших раненых выносят с поля боя. Почти подростки, которые в Росгвардии, там на службе, в медицинских частях получают осколочные ранения. О каких вообще благах мы сейчас говорим? Я уж не говорю о регионах, когда вы приглашали депутата, которые от Кавказа до Владивостока и от Калининграда до Магадана всем необходимым делятся. А сейчас еще паводок начнется. На Кавказе ребята уже военкоматы устали отбиваться от добровольцев. Из Алании послали добровольческий батальон Росгвардии. А абхазский батальон на прошлой неделе в Авдеевку прибыл под Донецк. Вот еще хочу сказать. Вы уймите свои аппетиты. Разве никто, как будто они сегодня проснулись, Александр, как будто не слышали, что высшее руководство Зеленского, в том числе и нацисты, которых грохнули в этом Харькове. А да, этот слушатель, который, кто там был, кто там, у него родственники живут. Я там заходил в обменник еще в нулевые годы, там мне отказались рубли менять. Вышел администратор и в оскорбительной форме сказал, а мы с рублями не работаем. Как раз этот угол на площади Харьковской, куда я заходил по выгодному курсу, пришлось на вокзал возвращаться, там еще более выгодный курс был. Я просто хочу о чем сказать. Надо сейчас всем консолидироваться. Тем более вот это, я сейчас сошел с мысли, высшее руководство говорило, что от Брянска до Кубани, от Белгорода и Воронежа до Орла, это наши территории украинские. И надо там гнать Русню, в том числе и Резников, и Кулеба, об этом говорил, и выжигать каленым железом, мечом, и не только.
Возьмем Крым, потом Кубань, был у них стишок даже такой.
Да, Александр, ну вы помните Хасавюртовские соглашения 96-й год? Что мы наделали? Через 3 года карликовая Ичкерия, пополнившие ряды своими боевиками иностранными, которые сейчас едут в правобережную Украину, оружием, в том числе с помощью Соединенных Штатов Америки, подобрительные возгласы и хлопания конгрессменов, как раз и двинулись потом в августе месяце в 99-м году на нашу огромную Россию. А я слушал голос Америки за неделю до этого, конгрессмены даже на русском языке говорили, что Северный Кавказ и весь Прикаспийский регион – это зона наших национальных интересов. И Хаттаб попер с Басаевым, потому что думали, что им будет военная поддержка, в том числе и Запада со стороны НАТО. Но ее опять не получилось. Я уж не говорю про Грузию, когда наших миротворцев там расстреливали, как пушечное мясо. Мы что должны смотреть? Мы что должны быть отстранены от нашей армии, от тех людей, которые сейчас ранены, и бойцы теряют, отдают за нас и вместо нас жизни? А по поводу захлебнувшегося наступления, если позволите, быстренько скажу. В Мелитополь зашла милиция ДНР и начала вылавливать этих агитаторов, прочих так называемых бандерлогов и диверсантов, которые агитировали население на массовые выступления бросаться под танки российской техники. Какая же сейчас зачистка происходит в Каховке и в Херсоне. Поэтому там, естественно, бандерлоги остались. Единственное, что быстренько хочу сказать. Не хватает войск ОМОН, которыми я гордился в 90-е годы, и которые поразили якобы своей жестокостью вместе с чеченскими ополченцами в Натиречном, Урус-Мартановском, Очхой-Мартановском районе, под Гудермесом, под Грозным, своей жестокостью по отношению к боевикам, когда они шли следом за нашей армией. Поэтому на освобожденных территориях растянулись различного рода маршруты коммуникации по снабжению боеприпасами, продовольствиями, всем необходимым. Естественно, вот эти диверсионные группы сейчас создают основную проблему для наступающих наших войск. И поэтому Росгвардия из Чечни, даже сейчас перед ней они не то, что бандиты пасуют, они просто исчезают в лесах и бродят по лесам, и потом нападают ночью на вот эти растянувшиеся обозы, которые, да, порой и состоят из так называемых необстрелянных контрактников, попадающих в плен. Ребята в плену мучаются, а мы о каких-то кошачьих кормах рассуждаем.
Спасибо, Вась. Не стал вас прерывать ваше эмоциональное выступление, потому что, ну, по сути, у нас... Я много говорил, да, я вот, мне не очень нравится этот жанр, да, я вообще вот не люблю такую атрибуцию к прошлому, я же говорил, да. Но вот вспомните, как мы обсуждали, что наше общество, ему нужно, нужно консолидироваться, нам нужно договариваться, нам нужно искать что-то общее, потому что мы очень легко можем поссориться по мелочному поводу, и что, и не дай бог, какое, что вот случится, да, когда это понадобится, а мы, собственно, начинаем промеж себя, да, искать, не то, что правду искать, да, искать причины для того, чтобы поссориться. И вот сейчас, мне кажется, такой момент, ну, вот эти нас нагоняют, нас нагоняют вот эти наши разобщения, да, предыдущие, потому что кто-то верит только таким телеграм-каналам. Кто-то не верит власти вообще, потому что когда-то ввели пенсионную реформу, все, да? И все теперь, никакой веры нет, и значит, все, что делает власть, это ужасно, да? И ничего хорошего не может быть. Кто-то наоборот, и, ну, когда мы между собой общаемся, у нас начинается, да, нам не, не нам, вот, по сути-то, мы не хотим знать, как там на самом деле. Нам нужен повод, чтобы переругаться между собой, чтобы обвинить друг друга в чем-нибудь. Одних в кошачьем корме, других в том, что срочников обманом послали. Вот нам бы сейчас здесь, между собой, да, эти вопросы как-то отодвинуть, потому что у нас, ну, есть действительно, Вайс абсолютно прав, общие дела, колоссальная важность, от которых наша жизнь в дальнейшем зависит. Но нет же, будем и дальше в комментариях воевать. Николай на связи. Здрасте, Николай.
Здравствуйте. Вот знаете, воюют, не воюют, а вот у меня прежде всего досада, направленная на самого себя, что в 91-м году я, в общем-то, был сторонником всей независимости России и прочего. И, в общем-то, так, честно говоря, я как-то сейчас вот такого исхода положительного всего этого почему-то мне не видится. То есть и виноват в этом я тогда был.
То есть, когда конкретно, можете момент назвать? Ну, когда вы совершили?
В 2001 году стоял и защищал Белый дом, когда этого Ельцина надо было взять и повесить на том же столбу, чтобы потом не было этого, как его звать, Беловежского соглашения. Кравчука так с ним кто-то там не сделал в Украине.
Ну, вот в любом случае, мы же живем сейчас, может быть, сейчас научимся таких ошибок не совершать.
Ну, сейчас ошибок уже, знаете, уже не стараемся не совершать.
Поедем в очередь за айфоном куда-нибудь, где он еще остался.
Вы знаете, я поехал за руль КамАЗа военного, Сёба. Я это помню, когда ты за рулем, у тебя автомат рядом стоит.
Евгений пишет, я был срочником, которого отправили на Кавказ. Вы не поверите, но я был бессмертен. Тоже делится эмоцией. Спасибо, Николай, спасибо за вашу позицию. Звоните, с вами всегда рад и пообщаться, и поругаться, ну, вы знаете. Родер пишет, и я с Николаем согласен, мы были идиоты и марионетки нарождающегося буржуазного строя. По поводу строя не согласен, но по поводу того, что в произошедшем есть ответственность абсолютно каждого из нас, да? Кто действием, кто бездействием. Вот. Это есть. И те катастрофы, которые с нами произошли, да, ну, особенно у тех, кто был в сознательном уже возрасте, да, ну, понятно, что и наша мера, и наша чаша здесь есть. Так вот, давайте все, может быть, как-то вернемся в окружающую нас реальность, да, и будем и стараться и взрослые решения сейчас принимать, насколько это возможно. На сегодня мы с вами заканчиваем. Но не заканчивается спецвыпуск. Вас ждет его продолжение. В Ютубе трансляция та же. Волны, радиоволны те же. Все то же самое. А я к вам вернусь уже завтра. И завтра мы с вами тоже продолжим обсуждение по текущей повестке. Ну, постараемся обсудить еще что-то. Все-таки пятница. Ну, как ситуация пойдет? Как она пойдет? Я не знаю. Желаю вам хорошего вечера, хорошего здоровья. Хорошей весенней погоды, надеюсь, она наступит. Ну и завтра продолжим. Сейчас новости.